Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Ну вот, друзья, добрый день. Радиогостиная. Радиогостиная открывает двери последний раз в этом 2018 году. Настя Михеева. Настя, привет.
Здравствуйте, Олег Валерьевич.
Настя, над нами издеваются.
Почему?
Над нами издевается слушатель. Ты видела сообщение? Ты видел это сообщение?
Ну да, все правильно пишет. Надо было Дедушку Мороза пригласить. Человеку Нового года хочется, пора.
Дедушка Мороз, приди!
О-хо-хо! Здравствуйте, детишки великовозрастные!
Иван Литвинов сегодня с нами, актер. А вы думали, не будет Деда Мороза, уважаемые слушатели?
А вот и сюрприз. Так что, Дед Мороз есть, Новому году быть.
Ну, про Снегурочку мы не будем, потому что...
Почему не будем?
Потому что все-таки женская роль.
Как нет?
То есть вы вот...
Почему? Неужели это проблема? А что за дискриминация? У нас же, извините, феминитивные женщины...
Какие?
...должны быть на первом месте.
Слушайте, она немножко какая-то на изнеженную Бабу-Ягу похожа. Не показалось, Настя?
Ну, на Бабу-Ягу претендовать не надо, тут я Баба-Яга.
Ну, хорошо, не буду в таком случае.
Иван Литвинов, сколько аудиокниг на вашем счету? Я тут прочитал, что 200, мне сказали, что старая информация.
Ну, я так периодически, как Гомер Симпсон, тоже мониторю себя в интернете. Это довольно интересное занятие, особенно по ночам, когда не спится. Ну, там действительно там масса всякой чуши написана. Я думаю, что в районе 600. Может быть, больше, может быть, меньше, но я же не веду счет, понимаете? Это же все на бегу происходит.
Попрошу вас быть немножко поближе к микрофону.
Я сделаю микрофон поближе к себе. Просто.
Спасибо.
Вот так нормально?
Да.
Отлично.
Вы запоминаете то, что читаете? А или зачем? Это такой поток, что уже...
Олег, тут же штука какая. Если бы я помнил все аудиокниги, которые я читаю, у меня бы лопнула голова.
То есть я правильно понимаю, что вот эта образность, не знаю, вхождение в образ, оно происходит механически? Или все-таки нет? Вам нужно как-то осмыслить.
Это все зависит от текста, Олег. Потому что, например, если текст объективно по всем параметрам прекрасный, например, Алексей Иванов, да, то эти романы я читаю, конечно, до того, как сажусь за запись. Но, как правило же, 85%-то мы читаем шлака, к сожалению, да? Может кому-то нравится, это делается механически. Тут все зависит от конкретного произведения.
Это значит, что мы слушаем 85% шлака?
Ну, что значит, мы слушаем? Ну, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. Кто-то слушает и шлак, а кто-то нет. Тут я не могу ни за что ручаться.
Об аудиокниге говорим сегодня, о художественном слове, о пути актера, о пути журналиста. Я тут читал несостоявшийся журналист.
Почему я несостоявшийся журналист?
Ну, пишут так, потому что были журналистом, а потом ушли в актеры.
А что пишут на заборах?
А это я не читаю. А вы?
Я читаю, куда же я глаза-то дену?
Вот так. Если у вас, друзья, есть вопросы, пишите в группах, в группе «Радиогостиная», в группе «Теос», и там, где вы видите и слышите трансляцию этой передачи. Настя, ты ведь, наверное, в детстве аудиокниги слушала, сейчас не знаю, слушаешь или нет.
Я и в детстве слушала, и сейчас слушаю по возможности. Вообще аудиокниги — это такой удобный формат. Узнавать произведение, не открывая страниц, не тратя на это время, особенно когда ты едешь куда-то домой, очень удобно. А в детстве, да, у меня был магнитофон, как, наверное, у всех таких детей 2000-х, 90-х конца. Бабушка мне ставила кассеты, такие маленькие были кассетки, и там дядька читал мне одним голосом.
Мой маленький друг, здравствуйте.
Нет, не так, интересно было. У меня была сказка «Аленький цветочек».
Правильно. Иван, вы видите, какая она...
Ну а что? Что не
так? А правда. То есть даже вот это «здравствуйте» можно сказать по-разному. Можно интересно, а можно как я.
Учитывая, что это брендовая фраза Николая Владимировича Литвинова.
Но ведь вы его застали только совсем маленьким ребенком. Он ваш дед.
Завтра будет день смерти, между прочим.
Прямо?
27 декабря. Почему мне понравилась эта дата для эфира? Я специально молчал. Вот. Почему я его застал маленьким? Мне было без двух недель 10 лет, когда он ушел. Так что я достаточно много помню.
То есть вы с ним вот общались, я не знаю, сидели на коленях там вот.
Ну, скажем так, я не занимался с ним актерским мастерством, потому что в то время мне это было до фини. Вот, а все остальное присутствовало, конечно.
он, не знаю, помогал вам читать или говорил, что вот давай-ка мы с тобой почитаем вслух? Или это по-другому делалось?
Ну, сейчас я уж сам своим детям уже перестал читать, поскольку все большие. Но и ловил периодически на мысли, что, господи, вот придешь ты там 10 часов, ты по разным студиям отбегал там, отчитал кучу всего на свете, а потом приходишь домой и еще ребенку читаешь. И вот дед это делал, кстати. Я даже помню, я уже на какой-то, по-моему, на каком-то радио, не помню, тоже спрашивали про деда, была передача. Тут реальная история. Я лежу в детской, что-то там мне дедушка читает, по-моему, «Трех мушкетеров». Ну, я уже был такой мальчик большой, да? Не Колобка он мне читал. И я притворился спящим. Это мне, наверное, да, вот за год, может, за два до смерти дедушки было. Мне было лет 8-9. Я притворился спящим. Дед сидел в кресле, читал там что-то, «Миледи», там «Д'Артаньян», «Тролль». Я же не помню.
Как-то... Все это в литвиновском исполнении.
Ну, почему? Ну, это домашнее
исполнение. Ну, я понимаю. Да, 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 да.
Что имеем, не храним, потерявши, плачем. И я притворился спящим. Дедушка, Вань. Фу, а я читаю, как дурак. Вот это я до сих пор помню, уже, как видите, не первый раз рассказываю.
И мама ваша также актриса.
И она актриса, и тоже ей царство небесное, ее нет уже 7-й год с нами.
И вот она как раз аудиокниг-то читала много. Почему? Вот это ей было интересно. Это был способ... Ну, извините, 90-е годы, начало 2000-х, зарабатывали все, кто как мог. Это что-то другое. Это как?
Дело в том, что, понимаете, сам формат аудиокниги ведь появился не так давно, как вы, наверное, знаете. Раньше были радиоспектакли, это совершенно другое, гораздо более затратное производство, гораздо более сложный механизм реализации книги в эфире, да? Не в эфире, а
в записи.
Вот. Я могу рассказать, с чего, собственно, вообще мама пришла к этому.
Так давайте, конечно.
Все, и дедушка есть, ну, понятно, радио, все, вот, пластинки, это мы все понимаем. А вот именно 90-е, как вы верно сказали, Олег, когда, собственно говоря, жрать было нечего, всякие бывали ситуации. Мы с мамой в палатке посидели, поторговали. Мама заслуженная артистка Российской Федерации, я сопляк.
То есть она уже была заслуженной артисткой
и сейчас торговала... стоит атриум. Там стояло огромное количество палаток на Курском вокзале. И в силу того, чтобы добыть себе, в силу необходимости добыть себе на пропитание, мы там сидели. Я по ночам, мама по ночам иногда. Потом уходила на концерт, за который получала 3 копейки. Потом возвращалась в палатку. Ну, это, ребят, наша история. Ничего мы с этим поделать не можем. Я, собственно, этим и не горжусь, и не стыжусь. Это просто было. Знаете, как у наших прадедов была война, так у нас были 90-е. Никуда не денешься. Вот. А как появилось... Во-первых, надо сказать, что никто из нас никогда не думал, что мы будем именно этим форматом в основном заниматься, да? Собственно говоря, моя жизнь тоже не состоит из аудиокниг, да? Ну, просто... Моя медийность заключается в аудиокнигах, скажем так, да? Вот. Когда-то, ну, оно и сейчас существует, Всероссийское общество слепых, и, если вы помните, еще на бобинах, на больших катушечных пленках писались журналы, какие-то книги. Это было самое начало 90-х. И кто-то маму...
Начали это делать в начале 60-х.
Это я знаю.
Вячеслав Герасимов, Валерий Лебедев, Илья Прудовский.
Позже. Илья Ефимович, у которого я учился, конечно. Нет, дело не в этом. Я говорю о том периоде, когда мать в это попала. Кто-то, может быть, кстати, и Герасимов, а может, кто-то из режиссеров, может Науменков, как его, не Миша, не помню. Может быть, Мишка Розенберг покойный. Все умерли, уже не у кого спросить. В общем, ситуация была какая в результате. Стоит комната, в ней стоит стол. Дома освобождено от нашего бардака какое-то пространство. На нем стоит бобинный, катушечный, огромный драндулет. К нему микрофон. И мама, как проклятая, сидит, читает журнал «Огонек». От названия и до в конце вот этих тиражных всех цифр. Бесконечных.
Ух.
Это была вот такая, я не помню, сколько платили, какие-то копейки, ну, как, там всегда копейки, мы же понимаем, почему, да? Все-таки ВОЗ работает не под грант, как вы понимаете. Вот. И с этого все началось. А поскольку мама все-таки и мультики озвучивала, и была не последним человеком в радиоспектаклях, она была довольно известной дамой, невзирая на то, что дедушка был еще известнее, это всегда только мешало, как вы понимаете, потому что завистники говорили «волосатая лапа».
Ну, как бы да.
Ну, это, знаете, она уехала после первого курса в Ташкент работать, потому что влюбилась. И доучивалась там заочно, бросив ГИТИС. И работала 6 или сколько там лет в Ташкенте. Пережила землетрясение там 66-го года. И все говорили, что в Ташкенте у нее волосатая лапа. Ну, какого черта она уехала тогда, извините. Смешно же.
Вы знаете, мне стало интересно. Может быть, мне показалось, но когда вы говорили про то, что ваша мама читала «Огонек», ну, с таким... Ну, негативным, что ли, окрасом, как
про
проклятое.
Про политику не будем.
Не, не буду ничего про политику. Мне просто интересно, как у вас, вот, вы переступили через вот этот негативный окрасок и решили тоже заниматься примерно тем же
так
самым.
Так она не только «Огонек» читала.
Да чего ж тут негативного-то, ребят. Это наша работа. Что дадите, то и прочтем. А сколько дряни приходится читать. А сколько приходишь там, не знаю, на озвучение какого-то фильма, который тебе не нравится. Ну, ребят, ну какая разница. Вы что ж думаете, артисты в спектаклях играют только в тех, которые им нравятся, что ли?
Нет, ну, как-то...
Вот вы берете равно... интервью у человека, который вам не нравится, но вы же его берете, это ваша профессия.
Моя,
поэтому да. Окраски эмоциональные, они не присутствуют в профессиональном отношении. Это потом в курилке мы с вами можем обсудить, что нравится, что не нравится. Но ваша профессия — это создать и сделать. Поэтому никакого отрицательного окраса или положительного нету. Просто журнал «Огонек» — одиозное издание было в то время, как мы сейчас понимаем, да? Поэтому, может быть, вы услышали то, что услышали. Судить о том, что человек делал, нельзя. Можно судить о том, как он это сделал.
Ну и после «Огонька», и, может быть, одновременно с «Огоньком» начались ведь и другие книги. То есть ведь Наталья Николаевна очень много также записывала. Это пошло вверх, наконец, 90-х.
Она безумное количество записала книг вот. Для вот именно ВОСа. Потом это делалось уже, когда, так сказать, 92-й и прочие самые кошмарные годы закончились. Она уже это делала на студиях. По-моему, в Протоповском переулке вот эта студия
была. А потом
была.
Бизнес начал понимать, что вот это имеет смысл. И появились издательства, я не буду сейчас их называть.
Но мы их все знаем.
Мы их все знаем, их на самом деле не так много. Но там ведь тоже интересная история. Я просто немножко, скажем так, смотрю, вижу и слушаю эти самые аудиокниги. И есть такие книги, которые, вот вы сейчас говорите, да, на кухне микрофон с бобинный магнитофон. Ну, наверное, не бобинный магнитофон, но явно где-то на коленке записанные вещи какими-то гнусавыми людьми. Вот это что? Это настолько открытая, настолько всеядная публика, что она все воспринимает. Есть какой-то внутренний контроль качества в аудиокнигах?
Ну, внутренний по отношению к кому? У меня есть.
Потому что вы это делаете. Я имею в виду у выпускающего.
У меня, как у вас, у всех декабрь.
Да, у нас общий декабрь. То есть вот какой-то порог, хуже которого, ну, ниже которого опускаться нельзя.
Я понял, Олег. Штука же какая? Откуда мы берем аудиокниги? Мы всех берем из интернета, согласитесь, да? Потому что я знаю... полтора издательства, которые еще выпускают диски. Или, если там прочтет Константин Хабенский, конечно, 200 экземпляров выпустят.
Ну, и... То есть вот прямо так?
Ну, а как? Дело не в этом. Мы все берем книги из интернета. А доступ к интернету имеют даже заключенные зоопарков. Не только люди. Поэтому что-то... от большого желания озвучить своим, как вы выразились, гнусавым голосом и выложить в интернет,
никто...
этой возможностью обладает любой человек. И опять-таки не только человек. Можно и осла за хвост дергать, все это записывать, потом выложить в интернет, понимаете? «Звуки природы» называется диск. Вот. Никаких проблем в этом нет. Естественно, профессиональные студии этим не занимаются. Их действительно не так много. Тут вопрос в другом. Как оградить слушателя от непрофессионального контента?
Знаете, есть истории, когда человек говорит, я пробовал послушать аудиокнигу.
И не зашло, да-да-да,
читали, знаем. И там какой-то гнусавый, и все, и он больше не слушает.
Ну, как-то я залез тоже на эти, которые нельзя употреблять в эфире, упоминать все эти трекеры, да? Откуда скачивают, называется, трекеры. Вот, я не буду сайты упоминать. Вот, и там какое-то... А там обсуждение. Это ужасно интересно иногда. Там, например, там... В 2005-м, что ли, 2004-м вышел Константин Леонтьев «Византизм и славянство» книжка. Я обожаю Константина Леонтьева, вообще люблю философскую литературу, мне редко достается ее читать. И там подписано «Хоть бы понимал, что читает западник, пип», там, так далее. Очень смешно, учитывая, что я такой же западник, как балерина. Но не суть. Вот. Мы говорим о контенте с вами. Понимаете, если, допустим, какой-то Жо, это реальный чей-то там ник, человека, который вот именно там половину букв не выговаривает, он значит, очень любит писать аудиокниги, начитывать. Я просто, почему-то я оказался ему конкурентом, мы одну и ту же книгу прочли. Сначала он, потом я. И там на две страницы на одном из сайтов обсуждения. А кто лучше? Это было умилительно совершенно читать. Но вы поймите, есть же и... не очень профессиональные люди, которые сейчас влились в индустрию. Я, опять-таки, не буду называть фамилию, это очень известный диктор сейчас. Но он, вот этот некто человек, он как делает? Он обладает большим количеством друзей в интернете. Он обладает огромнейшим количеством собственных ников. Он под 20 фамилиями сам себя расхваливает бесконечно на разных сайтах. И мы все понимаем, о ком я говорю. И потом, создавая так называемый, как сейчас модно говорить, хайп, он сам себя создал, self-made man. И в результате еще и проник в издательство, и теперь получает за это деньги. Естественно, опуская планку, естественно, демпингуя, что называется. Ну, Господь с ним, Бог ему судья, а мне, собственно, до фини, как говорится. Вот. Но, понимаете, интернет общедоступен. Любой человек может записать и выдать. Как это... Я вообще сторонник цензуры в интернете, но мое скромное мнение не играет никакой главенствующей, понимаете ли, роли, и, может быть, слава богу, да, потому что все-таки у нас какая-никакая демократия. Безусловно, я считаю, что должны быть худсоветы, что надо контролировать качество выпускаемого контента в поляну, так сказать, общедоступную. Это, безусловно, необходимо, потому что иначе, ну вот смотрите, мы сидим с вами на радиостанции. Если у каждого... Это проблема купить микрофон. Если у каждого будет микрофон и радиостанция, просто, извините, у нас голова заболит.
Да, мы теперь онлайн-СМИ, но не важно в данном случае.
Ну, онлайн-СМИ.
Иван, как вы сами стали вот читать вслух? И ведь вас, насколько я понимаю, все-таки в основном работа у микрофона, а
да,
не работа на сцене. Вот. Ведь опять вы сидите, вы работаете
сейчас
один на один с этим микрофоном. Не хочется публики, не знаю, оваций, такого общения глазами, общения зрительного, общения
ужасно с публикой? Ужасно хочется, что ну, у нас в дипломе написано у всех артист, актер театра и кино у нас у всех в дипломе, что у меня, что у Володи Левашова, понимаете, что у Клюквина, что у кого угодно, там у Севы Кузнецова. Конечно, всего этого хочется. Дело в том, что, во-первых, эта работа не для всех, как вы понимаете. Это гораздо более... Я сейчас... Не подумайте, что я выпендриваюсь, там хвастаюсь. Я говорю объективные вещи. К сожалению, они звучат несколько так...
Выпендрежно.
Выпендрежно, ну да, самонадеянно и так далее. Но это действительно... Понимаете, надеть сапоги и балахон какой-то и выйти на сцену, собственно, для этого не всегда нужно профессиональное образование. В чем мы убеждаемся все больше и больше. Сейчас очень много театров, которые... Ну, у которых не стоит задача брать профессиональных актеров. А вот прочесть текст, особенно с листа, умеет один из 10 выпускников в лучшем случае театрального вуза. Этому, к сожалению, не учат. Поэтому это еще сложнее. Поэтому люди выискиваются для этой работы. Приходят с большим желанием посетать, конечно, бесконечное количество людей. Но, собственно, не всегда у них получается. Это искусство. Я сейчас, я понимаю, что я говорю вещи, ну, действительно, выпендрежные, но это искусство элитарное, это владение мастерством, оно, во-первых, этому не учат. Во-вторых, это же надо какой-то багаж за плечами иметь. Сейчас я говорю даже не как чтец, а как режиссер. Мне же много приходится людей и отслушивать, и как-то решать, стоит им профессией заниматься именно этим жанром или не стоит. Понимаете, это искусство элитарное. Это владение, которому в шоу-лине учат, а не где-то, грубо говоря. Понимаете? Это же очень сложно, как бы ни казалось легко.
Один мой знакомый говорит, я не могу слушать, я не могу воспринимать аудиокниги, которые начитаны дикторами 70-х, 80-х, даже это начала 90-х подача. Годов.
Потом, видите, вы сказали диктор. Я всегда позиционирую, что читает актер или читает диктор. Это тоже разные жанры.
То есть
диктор читает, у него разные задачи. Когда мы что-то делаем, мы ставим перед собой задачу. Если читает диктор, у него задача донести текст без любого малейшего эмоционального окраса. Просто текст донести. Понимаете? И таким образом он читает. Когда читает актер, соответственно, он имеет право и хочет, и ему это нравится. Он окрашивает персонажей, он привносит свою точку зрения в любой текст, да? В авторский или в диалоге, во все что угодно.
То есть, когда мы слушаем аудиокнигу, мы не слушаем просто текст, мы не отслушиваем просто материал, мы слушаем книгу в интерпретации такого-то и такого-то актера.
Я скажу честно, я не люблю термин аудиокниги, потому что я воспитывался на радиоспектаклях и пытаюсь, когда сам пишу, делать тоже что-то, ну, вроде там, не знаю, там
моноспектакль
театра одного актера, там что угодно. Понимаете, аудиокнига — это значит, тебе кто-то что-то начитал. Но если я тебе читаю, я уже рассказываю от себя эту историю. А если я ее рассказываю от себя, то это автор плюс Ваня Литвинов, или автор плюс там, Петя Иванов, там, или Вася Пупкин, кто, или Жо. Вот. Поэтому это, здесь аудиокниг... Понимаете, если вы читаете книгу, если вам лень читать, и вы берете запись только для того, чтобы ознакомиться с произведением, ребят, включите говорилку компьютерную и не морочите голову никому больше. Просто если лень читать. А если вы хотите интерпретации, вот вам, пожалуйста.
Ну, покажите. Вот перед нами пачка чая. Буквально пара, чтобы...
Рояль в кустах.
Ну, он прямо не в кустах, он лежит у нас под камерой. Как дикторское беспристрастное прочтение. И 2-3 разных способа подачи.
Ну, давайте...
Я не знаю, можно ли это подать по-разному, потому можно, что, ребята, это пачка
любой
чая.
Текст можно подать по-разному. Ну, давайте. Вы хотите дикторский?
Да. Давайте. Давайте.
Постановщики на территории Республики Беларусь. ООО, это говорить нельзя. Город Минск.
Только они поставщики, ну ладно.
Я же без очков. Поставщики, постановщики, да, я сказал. Тысячелетняя традиция создания китайского зеленого чая продолжается в благородном плантационном чае. Классический мягкий вкус и тонкий цветочный аромат чая освежает, придает сил. И то, видите, как-то я окрашиваю. Я не диктор, да? Я сразу ищу какую-то иронию даже в этом.
Да. Вы чуть-чуть, вы немножко издеваетесь над этим людьми.
Ну, это
вместе
бренд,
с нами.
Это бренд.
Вместе с нами. Хорошо, актер.
Традиция создания китайского чая зеленого.
Китайский дедушка.
Продолжается в благородном плантационном чае. Тысячелетняя традиция создания китайского зеленого чая продолжается в благородном плантационном чае. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Классический мягкий вкус и тонкий цветочный аромат чая. Пам-пам-пам, освежает, придает силы, оказывает благотворное влияние на организм.
И колбаситься можно бесконечно. Вот чем больше у тебя штампов голосовых, тем больше ты в них купаешься, ради бога. Вот.
Но ты же потом можешь сделать что-то новое, если у тебя штампы, 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 а тебе нужно, конечно, что называется, конечно, вот...
Нет, ну, если говорить не о пачке чая, ну, а о каком-то серьезном произведении, то тут же, если хорошая книга, то там выписаны характеры. А если характер в книге создан, то ты, собственно, идешь за характером, в него погружаешься, и иногда вот... Причем вот мы это обсуждали с прекрасным артистом, там, с Володей Левашовым, заслуженным артистом, да? Как там стояли, курили, что действительно и тебя характер за собой ведет. И с Митей Креминским, по-моему, об этом говорили. И ты ловишь себя на том, что какие-то... Ну, у тебя же полная авоська штампов, ты это умеешь, все это, разбуди среди ночи, левой пяткой сделаешь. А тут вдруг у тебя у самого возникают какие-то неожиданные нотки,
вот,
какие-то неожиданные совершенно обертона, какие-то вещи, которых ты в себе внутри не подозревал. Вот это и есть актерская кухня. Она есть и в театре, и в кино, и в радиотеатре, понимаете? Это зависит от качества производимого текста.
Я вам в этом так скажу. Я уже лет 25 проповедую Библию, проповедую Божие Слово, и у каждого проповедника хорошего, там, скажем, имеющего определенный опыт, вот ты открой библейский фрагмент, он уже 3-4 пункта помнит, знает, что об этом сказать. Но ты открываешь, ты перечитываешь,
И ты вдруг что-то нашел такое, такое новое, такое свежее. Ну,
Библия —
думаешь, как же это
так? Рождающие смыслы. То есть, если ты открываешь Библию, можно просто провести эксперимент. Я не очень воцерквленный человек, но, тем не менее, можно провести такой эксперимент. Если ты каждый день в течение 365 дней открываешь Библию на одном и том же куске, то потом ты начинаешь обращать внимание, что каждый раз находишь в нем, извините за банальность, что-то новое.
Да.
Потому что текст сохраняется, меняешься ты. Каждый день ты другой. Это же не мультик, записанный на пленку, это живой человек. И поэтому Библия дает тебе возможность поиска смыслов, ответы на которые заключаются не в ней, а в тебе. Ты их находишь благодаря Библии, благодаря, ребят, возвращаясь к нашей с вами теме, как Библия переводится, благодаря книге. Книга всегда открывает все смыслы, а содержатся они внутри читателя.
Сегодня говорим с Иваном Литвиновым, говорим о книгах, говорим о слове художественном. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, вы можете писать под трансляциями в группах, где вы нас смотрите. У нас не так много времени осталось, но все-таки наш коротенький джингл буквально на 9 секунд мы поставим, да, Настя?
Естественно, куда мы без нашего
Я
джингла?
Я тоже не против.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Настя, я узурпировал эфир, а может быть, у тебя там была куча вопросов, которые ты не можешь задать и вклиниться, и перебить.
Есть у меня вопросы, но мы тут про Библию заговорили, я решила замолчу, приберегу.
Ага.
Вот мне стало интересно, вы говорите, что есть произведение, которое шлак, но которое вам приходится читать, потому что это ваша работа.
Как правило, 80%.
Вот мне стало интересно, есть ли среди этих 80% какие-то книги, которые вам не нравятся, но вам нравится герой в этих книгах?
Есть. Как читается шлак? Если ты будешь читать его с утомленной миной на физиономии и в дикции, то никто это, собственно, слушать не будет. Вот. Поэтому надо же как-то себя заинтересовать в процессе работы. Найти какой-то, что называется, как у Станиславского, манок, да? Очень сложно на это отвечать, не называя персоналей, да? Но я сейчас назову автора, да? Оказывается, что он у меня в разряде шлака. Для него будет новость, понимаете, для читателей. Мы же не можем это сделать. Но, предположим, известный фантаст, подвязающийся на теме героической фэнтези, только не Анджей Сапковский, а наш местного разлива. Во-первых, ужасно читать современные книжки, потому что там не то что уж я про синтаксис молчу, там даже орфография хромает в изданных книгах. Это, между прочим, в нашей работе очень мешает, потому что спотыкаешься на этом, да? И вот этот вот некий фантаст написал аж тетралогию, простите за слово «аж», я знаю, что его не стоит в журналистике употреблять. Тем не менее, там какие-то ведьмы, там какие-то там вуду, ну, всякая это фантазийная чепуха, мало художественная. Но там есть один персонаж. Привидение. Дикое, но симпатичное. Это все, графоманство, конечно, бесконечное. Но тем не менее. А можно же его просто так прочесть, понимаете? Ну, есть какое-то привидение дикое, но симпатичное. Такое, понимаете? А можно бы немножко себя заинтересовать и сделать что-то, чтобы тебе стало интересно, что же будет в этой тоске на следующей строчке. И благодаря этому мне было не скучно читать эти объемистые кирпичи. Поэтому, конечно, в любой литературе, плохой или хороший, надо найти манок, надо найти персонажа. Если его нет, если он не выписан, что вот это, знаете, это целое цунами литературы сейчас идет про этих, про попаданцев. Очень модно, они, конечно, как горячие пирожки с полок разлетаются, эти книги.
Про
да?
кого?
Попаданцы, вы
это
не слышали?
Кто?
Ой, это замечательно. Ну что вы, интернет
пишет.
Интернет
Настя,
пишет.
Мы отстали от жизни.
Мы да.
Все, Настя.
Вы не отстали, вы просто, на ваше счастье, не попали. А я насладился. Это жанр фэнтезийный там, или полуфэнтезийный, ну, фантастической литературы, когда кто-то попадает во времени куда-то. Если вы помните, то есть Кир Булычев, да?
Да.
Река Хронос, да, похищение человека. Так он к ним не относится.
Я просто термин не знал.
Ну да, а это же пришло тоже откуда-то из-за океана. Это очень популярная такая литература, но она штампуется. Она абсолютно штампованная, ее можно читать с закрытыми глазами. Там три поворота сюжета, абсолютно. Ну, это вот в метро почитать, не знаю, в электричке, там, на рыбалке, когда не клюет. Там, не знаю, ну, литература для отдыха. Мы понимаем, что эти жанры тоже нужны. Никуда без них не денешься. Не все читают «Мурзилку», понимаете? Ну, кому-то попаданцы тоже нужны. Ну, что же делать-то? Вот. Но это абсолютно штампованная, клишированная, хуже детектива. Вот насколько клиширован детектив как жанр, да, это еще хуже. Поэтому вы счастливые люди, что вы не в курсе. И не надо. Иван, поберегите свои нервы.
Мне кажется, что по описанию это чем-то похоже на женские бульварные романы.
Вот это я, знаете...
Но это вам не приходит. Это вас не просят читать.
Я читал Захер Мазоха, уж извините за выражение, «Душегубку». Но вот женские романы мне не приходилось читать. Хотя у меня жена еще этим занимается. Так, немножечко. И вот она мне иногда рассказывает. Мы редко, так сказать, о творчестве на кухне разговариваем. Но иногда придет там, бросит что-нибудь в угол. Сказать, твою, понимаете, нехорошую девушку знакомую. Какую же я замечательную книгу сегодня читала. Так что я про женские романы знаю понаслышке. А вот про попаданцев, к сожалению, нет.
Вы склонны бурчать на молодежь, они теряют навыки говорения.
Слушайте,
ну
у меня четверо детей, как вы думаете?
Вот, бывает, что, слушай, сын там, дочь, ты рот не открываешь, ты не интонируешь.
Ну, это слово интонируешь, это вообще я не из разряда вот, профессиональных терминов, вот. Да? Ну, бурчать, давайте немножко так вопрос-то заострим. Бурчать на молодежь по какому поводу? По поводу их, собственно, звуков,
да.
Которые выходят у них изо рта. Так они не артисты, почему я должен на них бурчать? Вот если они скажут «звонить», порву на тряпки. Вот тут все. Потому, сколько я вот столов переломал, телефонов. И приходит ребенок там какой-то из моих бесконечных, приходит из школы, и как кляпнет, продал, и все. И хочется его размазать по стене утюгом, понимаете? Естественно, я этого не делаю. Если нас слышит опека, имейте это, пожалуйста, в виду. Я отец очень ответственный, но вербально я... Как меня учила мама, как предполагаю, что ее учил дед, как деда-прадед, понимаете? Я ненавижу, когда коверкают русский язык. И не потому, что я на рубь дороже, и что я точно знаю, что надо говорить «звонить», «начать», «принять», а не «звонить», «значит», «принять», да? А потому что, уничтожая язык, ты уничтожаешь что-то внутри себя.
А что с интонацией? Вы включаете радио, и есть, например, интонация новостного диктора.
Сказали же вам вначале, Олег Валерьевич,
сейчас...
что
нет.
Радио не слушают.
А... Слушайте, вы счастливый человек.
Я то есть на это радио вот, даже это, работал, когда...
Это вот такая... Президент... Оно вверх-вниз, оно вверх-вниз. Оно предсказуемо, оно как у машины. Или это просто жанр диктует, и ничего с этим не сделаешь?
Пусть да ничего не диктует жанр. Это диктует социальная принадлежность и образованность человека, который интонирует, так сказать. Потому что если у человека две извилины в голове, и он считает, что его профессия...
Ну, одна вверх, другая,
текст,
одна вверх, другая
он
вниз.
Видит в телетексте, потом... тут никаких интонаций не будет, кроме идиотских.
Так оно все к этому идет, Иван.
Так оно уж все к этому пришло. И наш с вами, дорогие товарищи, задача-то немножечко сделать откат назад.
Так нереально.
Почему же нереально? А зачем мы тогда с вами занимаемся
сейчас послушаем. А сейчас послушаем, почему. Студенты первого курса факультета института журналистики и медикоммуникаций.
Это
7 же, человек.
Это имени Литовчина, который?
Нет,
Гитлер, нет, что, нет.
Какой?
Нет, это МПГУ.
А, МПГУшечка.
По случайной выборке задали один вопрос. Немного я звучит.
Опа.
Вот, задали вопрос. Вот так, спасибо.
Сейчас
меня размажут. Меня после эфира размажут. Вот, им задали вопрос и спросили, слушаете ли вы аудиокнигу. Послушайте их ответы.
Давайте,
и ваши комментарии.
Я не слушаю аудиокниги, потому что книги, которые я слушаю обычно, сложно найти в открытом доступе. Их можно найти только в специальных приложениях, которые довольно дорогие. Поэтому я считаю, что легче купить обычную бумажную книгу и прочитать так.
Нет, я не слушаю аудиокниги, потому что нужно постоянно концентрироваться на звуке, который поступает, и для меня это тяжело.
Если честно, у меня очень плохо развита слуховая память, то есть зрительная развита намного лучше, так что после прослушивания аудиокниги я мало что помню. К сожалению, для меня, мне приходится их иногда слушать, например, по истории какую-нибудь информацию или художественную литературу на английском приходится иногда слушать, но слушать долго это для меня невозможно, потому что я не очень внимательна и легко могу отвлечься. Так что при прослушивании книги я либо засыпаю, либо отвлекаюсь на свои мысли, и книга от меня ускользает, ну, либо я ничего не помню. Нет, я не слушаю аудиокниги, предпочитаю читать их сама, потому что, во-первых, мне просто хочется, чтобы эти книги оставались у меня, и потом я могла в любой момент их взять и перечитать заново. Плюс держать книгу как-то в руках приятнее, чем что-то электронное. Во-вторых, потому что, когда я что-то слушаю, я могу отвлекаться, и в этом плане для меня аудиокниги неудобны, потому что я могу, например, заняться какими-то другими делами, пока слушаю, и не уловить смысл сказанного. И тогда придется переслушивать, это неудобно. Когда ты читаешь книгу, ты полностью погружен в этот процесс, и тебя точно ничто не может отвлечь. Поэтому я выбираю бумажные книги.
Я не люблю аудиокниги, потому что мне всегда больше нравились печатные. Я любил их трогать, я любил перелистывать страницы, смотреть на картинки и тому подобное. То есть для меня зрительно воспринимается гораздо лучше, чем то, что я слушаю. А если слушать, например, в дороге аудиокниги, то я предпочитаю музыку. Для меня это, ну, не знаю, сейчас, наверное, в данный момент жизни более актуально.
У меня был опыт прослушивания аудиокниг, но мне это не очень понравилось. Обычные книги мне больше по душе, мне нравится их листать, щупать, трогать. А еще там можно делать заметки, Говорим которые в будущем очень пригодятся.
Ну вот, Иван, наша битва проиграна, идите домой.
Ну что же, я должен на это как-то ответить, да?
Да.
Ну, во-первых, должен сказать, что я целиком, почти целиком и полностью поддерживаю
всех. Ни одного не нашли, кроме Насти, кто слушает аудиокниги. Ни одного.
Ну, братцы, ну если бы их не было, то, собственно, и рынка бы не существовало. И я, наверное, ходил бы в дырявых трениках, да? Но, тем не менее, это не так. Мы же, ребят, что такое статистика? Это подбор из определенной группы. Вы взяли студента.
Да.
Молодец. Ребята, которые заточены, да, заточены на учебу, совершенно верно говорят, что они не всегда могут усвоить информацию на слух. И, естественно, когда ты учишься и пытаешься что-то вложить в свою звенящую пустотой голову, то, конечно, ты будешь брать бумажную книгу. Конечно, потому что жанр, опять-таки, аудиокниги бывают разные, да, но, в принципе, как правило, аудиокниги слушают для развлечения, а ребята говорят об обучении. А вообще я... Нет, я
они договорю, сериалы Олеж, смотрят.
Я договорил, мне очень хочется признаться, так сказать, каминг-аут сделать так называемый. Я ненавижу аудиокниги, я сам читаю только с бумаги, поверьте мне. Я их ненавижу, но это моя работа, понимаете? Так же, как я предполагаю, что Сергей Урсуляк не очень любит кинематограф, понимаете? Или Владимир Меньшов, или Никита Михалков, но это их работа. Ребят, отдыхаем мы другим способом. Подожди, с помощью бумажных книг, с помощью рыбалки, охоты.
Вы в другом интервью говорили, что у микрофона кайф ловит.
А что же мне делать-то? Куда же деваться, если я на работе? Что же мне делать? Надо же заставить себя этот продукт произвести. А если я не буду ловить кайф, получится, извините,
пип. Так подождите. Вот человек бедный, мучается, ему не нравится работа. Вы тут только что недавно говорили о том, что важно научиться, допустим, найти какого-то героя, который тебе даже не понравится, а какую-то такую точку, зацепочку.
Да, и когда нашел, становится интересно. А до этого?
А это к работе, в принципе, относится. Вот человеку не нравится идти на работу.
Это и есть профессионализм. Это и есть профессионализм, заставить себя делать то, чего тебе делать не хочется.
Мне кажется,
вот не хотел бы Королев собирать ракеты, где бы мы были сейчас?
Ну, это верно.
Понимаете?
Но у меня, кстати, я вот послушала, я вот думаю, может, я странная, но мне даже в какой-то нудятине я нахожу что-то интересное для себя. Вот я когда читала...
Профессиональная заточенность.
Может быть. Вот у нас экономика была, ну, вообще мне это неинтересно. Абсолютно. УГЭ, как называется, вот.
Унылое нечто.
Да. Но... Я как-то вклинилась в это, читаю, да, классно.
У меня младшая дочка сейчас приходит, процент начинает получать какие-то пятерки по геометрии. Я даже не знаю, что это такое между нами.
Геометрию,
да?
Я тоже
а
не
она
знаю.
В восторге рассказывает. Представляешь, оказывается, у треугольника. Я делаю вид, что мне ужасно интересно, я понимаю, о чем она говорит. Вот. Но она же тоже нашла себе манок, абсолютный гуманитарий, и вдруг стала пятерки получать по геометрии. Но честь ей хвала, это значит, человек себя увлек. Всю жизнь, вот, кстати, если возвращаясь к Библии, всю жизнь мы заставляем себя что-то делать. Я в любой книге, ну, за исключением перечислений еврейских битв, могу в любой книге найти цитату на этот, найти цитату об этом. О том, что человек заставляет себя, себя делает, себя меняет. Это, кстати, не только в Библии, это в любой хорошей книге можно обнаружить.
Вы не думали о том, чтобы написать книгу самому?
Вот а вы знаете, я же пишущий человек. Я по первому образованию журналист. Я вот. Пишу лет с 12, а первый мой рассказ был опубликован в каком-то дремучем, по-моему, 93-м году силами там, какого-то школьного лицея. Там что книжка у меня лежит, там выпущена. Там...
Так вот написать...
Экземпляров 500 аж, это было тогда
нехило. Это неплохо, да. Это неплохо. Так вот, написать книгу о художественном слове, о том, как слово воплощается в звук. Для вас
знаете, я приступил уже к этому. Я приступил уже к этому. Специальной литературы
вот
очень мало.
Там же надо еще и аудиоприложение делать, на самом деле.
Ну, это начитать-то это не проблема. Есть Стасик Стрелков, Станислав, я не помню его отчество, ну, известный очень дубляжный артист, написал две прекрасных книги, но издал за свой счет тоже по тем же... там 500, там 200 экземпляров. Они теперь во всех студиях присутствуют, потому что он их там раздает. Но дело в том, что, ребят, вот это вообще больная очень тема для меня, поэтому я вас перебил. В актерских институтах не учат тому, чем мы занимаемся. А это огромная индустрия, где постоянно нужны артисты обоего пола. В отличие от театров, в которых как грязи, и делать там нечего. За 20 рублей в день, в месяц в день, конечно. Понимаете, поэтому специальной литературы катастрофически мало. Никто этим не занимается. Уже бизнес осознал, что это за индустрия. А наши престарелые, понимаете, педагоги актерского мастерства, они не врубаются. Вот тупо не врубаются. Кого они готовят, для чего, как. То есть, грубо говоря, ко мне приходят артисты 40-летние. Говорят, слушай, а что же я не знал, что этим... Пришел Гриша Пирель, блестящий автор, мы актер, то есть блестящий совершенно актер. Случайно мы в какой-то антрепризе, там что-то с ним года 4 назад пересеклись. Я говорю, ну хочешь попробуй, приходи. Там он пришел, у него багаж знаний, он сам поэт прекрасный. У него все получается, сейчас он шагает там. Я говорю, что вырастился конкурентом. Ну, и он однажды вышел из студии, так немножко потряхивая руками от восторга, и говорит, слушай, я никогда... Вот это практически дословная цитата. Я никогда не думал, что можно читать книги с удовольствием, и за это еще тебе деньги платят.
Тут пишут...
То есть люди, студенты, они, даже не студенты, а взрослые артисты, не знают, чем можно заняться в нашем мире, кроме надевания пыльного тряпья и бегания по сцене из кулисы в кулису, понимаете?
Тут пишет Юлия мне ВКонтакте, мама маленьких детей, двойняшек, дайте совет, как читать детям так, чтобы им было интересно. Но я, в принципе, думаю, что любая мама читает детям, любой папа так или иначе читает.
Да, я даже сам грешен.
Вот, хотя читают действительно по-разному. Я, кстати, помню своих детей.
Надо когда себя мы пытались... заинтересовать, то, о чем мы говорили. Заинтересуй себя, и слушателю будет тоже интересно. Если ты 128-й раз читаешь сказку про колобка, это должен быть такой колобок, чтоб тебе не было мучительно больно за бесцельно прожитые с ним годы.
Я вспоминаю наших детей. Если мы с женой пытались так голосами играть, мы плохо, очевидно, это делали, потому что дети нам говорили, пап, мам, читай нормально своим голосом.
А вы ставили себе задачу играть голосами, да. А надо рассказывать историю. И тогда голоса появятся сами.
То есть мы к этой телеге не с того конца подошли?
Конечно, вы запрягали ее сзади.
Знаете, я терпеть не могла, когда меня мама читала в детстве. Ненавидела. Меня всегда... Она садилась такая, открывала какие-то сказки там были, начинала
какие-то
читать.
Сказки
я говорю,
там
мама,
были?
Отдай, ради бога, ты мне эти сказки, я сама прочитаю, иди спи.
Ну, кстати, меня тоже дети иногда выгоняли из комнаты. Говорят, пап, иди уже, слушай, мы сами почитаем.
Вас?
Меня. Ну, а мы, они же не понимают, чем я занимаюсь. Так же, как я с мамой дискутировал в детстве на известные темы и с дедом. Да, ну какая мне разница, чем они там за дверью квартиры занимаются? Я же не в курсе.
То есть вы выходили к маме и к деду и... Вот с ними, вы сказали, дискутировали, спорили?
Хватало наглости.
Я достаточно сказать, что я кричал все детство, но деда уже не стало. Матерь я всю жизнь, до 16 лет, орал, что я никогда в жизни не стану актером. На кой черт? И мне это все это надо. Там. Вообще-то на себя посмотри, кто ты такая. А я тут, понимаешь, в 15 лет, я же уже на Эвересте стою.
Я просто сейчас...
И чем все кончилось, да?
Никогда не говори никогда.
Да? Вот так.
Лучше сыграй Джеймса Бонда.
Вот так. Еще одна тема, может быть, болезненная. Может быть, сейчас стало лучше. Сейчас реально стало лучше. И все же. Вот этот, я скажу просто так, странный, я не скажу другого слова, странный дубляж зарубежных фильмов, который у нас... Сейчас его меньше. Все-таки некоторые студии начинают этим уделять внимание. Но сложилась какая-то школа этого безобразия.
Школа безобразия. Знаете, почему?
Нет. Я думал, что это на 2-3 года, а оно сложилось.
Да сейчас. Уже индустрия сделана, там уже окопались, что называется. Как Эдуард Успенский приходил на радио «Няню», очень недовольный, кричал: «Окопались здесь!» Это, ну, уже никого нет, поэтому не страшно это рассказывать. Ну, так вот, безобразное, я совершенно согласен с точки зрения профессионализма и профессионального уха, да и нормального любого уха.
Так оно формирует ухо, Иван.
Конечно, я понимаю, я же не спорю, я так же, как и вы, очень огорчен. Есть две вещи, благодаря которому происходит бардак в искусстве. Две вещи. Во-первых, это отсутствие редактуры. Разогнан... Целый институт, грубо говоря, да, корректоров, редакторов. Вы берете книгу, вот мы уже сегодня говорили об этом, вы берете книгу, вы находите там опечатки. По большому счету я должен идти подавать в суд, потому что защита прав потребителей существует. Если мне продали бракованный товар, я имею право, извините, на моральный ущерб в огромном размере.
Бракованная книга, не хватает сотни запятых.
А как же? Что, она не бракованная, что ли?
А у меня книга, где переизбыток сотни.
Мне досталось читать текст, но это, правда, была издана за свой счет. Так там какой-то графоман писал про мессию.
Может, это мессия?
Ну,
имя героя?
Мессия невыполнима, видимо. Ну, не в этом дело. Во-первых, отсутствие редактуры, да, потому что ГОСТа не существует, да, я же на телевидении работал еще до ГИТИСа, и я еще помню, как вот, допустим, ты, корреспондент, садишься там в студии, быстренько там какой-то свой сюжетик озвучить, смонтировать и побежал дальше, значит, там в буфет заниматься своими важными делами, вот, и сидели бабки вот на ОРТ, да, в дирекции информационных программ, еще при Саше Любимове, когда он был директором ДИП, до Ксюши Пономаревой, вот, и сидели бабушки, старые дикторши, да. И они отслушивали то, что ты делаешь там в этом стакане, значит, записываешь, поправляли ударение, поправляли интонации.
А
это
потом,
существо...
Ты потом не говорил, вы бабушки отстали от жизни, сейчас по-другому говорят.
Никогда.
Вот.
Никогда. Если ты хочешь чему-то научиться, зачем хамить? А если ты уже все заранее знаешь, зачем ты работаешь? Иди, почуй на лаврах, да? Да это смешно все. Нет, конечно. Вот. Это первое, да? Отсутствие редактуры, отсутствие... людей, которые профессионально занимаются словом, профессионально занимаются стилистикой, я уж молчу про грамматику и синтаксис, да? Профессионально занимаются ударениями. Ну, вы можете себе представить, чтобы неправильное ударение было на какой-нибудь пластинке вашего детства, в конце концов?
Да нет.
Наоборот,
конечно.
Берешь пластинку,
знаете,
и смотришь, как правильно.
Знаете,
сколько людей этим занимались, и сколько инстанций проходила каждая фраза любого текста, чтобы потом прийти к слушателям. Это же бесконечно важно. Без этого же смысла работы нашей нет. Вот, кстати, все грамотные студии, они занимаются именно отслушкой. Очень часто приходится переписывать, очень много всяких разных вещей. И мне приходится, а куда ж деваться? Вот. И второе. Дело в том, что у нас, это не я придумал, это говорил Умберто Эко и Фазиль Искандер, и все они покойные, все умерли в одном и том же году, в 2016-м. У нас век дилетантизма. Каждый прыщ с горы считает себя способным проявить себя во всех сферах деятельности, которые он только не найдет в интернете. У нас, извините, спутники падают, потому что кому-то лень гайку докрутить. А я всегда говорю, что и русский язык, и спутник — это вещи одного порядка. Потому что если ты, ядрен батон, чего-то не доделал, у тебя и не полетит. А если ты чего-то не знаешь в собственном национальном языке, ты же не говоришь «Бегин» по-английски, никогда не скажешь. Ты же его выучишь, зараза ты такая, люблю тебя, ненаглядный. Коллеги. Ты же скажешь «Континуум», а не «Континуум», твою
на
дивизию.
На этой горячей ноте нам, к сожалению, приходится заканчивать, потому что эфирное время, оно
Жалко, что оно не гармошка.
Это верно.
Иван Литвинов был с нами сегодня. Иван, спасибо огромное.
Олег Валерьевич Шевкун.
И Анастасия Михеева.
Всем пока.
Пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.